узком связанные судьбы.
Добрый день, дорогие слушатели! В эфире специальный выпуск передачи, подготовленный студентами 4-го курса журналистики «ИРНИТУ». С вами Екатерина Машурова
и Анна Левченкова. И прежде всего поздравляем с праздником, с Днем Радио. Для нас, как для студентов, которые уже в этом году выйдут из стен университета и начнут работать по профессии, радио не просто еще один вид СМИ, который мы изучаем в теории. Это та среда, в которую мы стремимся попасть, в которой хотим расти и, возможно, провести всю жизнь как героиня нашей сегодняшней программы.
Мы поздравляем всех, кто трудится в эфире и кто создает радиопрограммы. Поздравляем и наших дорогих слушателей, которые поддерживают наших ведущих десятилетиями. Повод для нашего разговора особенный. Недавно в свет вышла книга, которая называется «Говорит Иркутск». И ее автор – радиожурналист с полувековым стажем Надежда Иосифовна Кузнецова.
Книга задумывалась к 90-летию Иркутского областного радио. Но по причинам, которые от автора не зависели, она увидела свет только в электронном формате к 95-летию. Нынче, благодаря тому, что проект поддержал Музей истории города Иркутска имени Сибирякова, книга наконец вышла. И мы от всей души поздравляем Надежду Иосифовну с этой теперь уже точно состоявшейся творческой победой.
Мы были на презентации. Записали ее выступление, и сегодня хотим, чтобы вы услышали голос автора, потому что это тот случай, когда книга и человек, ее написавший, неразделимы, и лучше один раз услышать, чем 10 раз пересказать. Слово Надежде Иосифовне Кузнецовой.
Я надеюсь, что сюда пришли те люди, которые действительно любят радио, слушают радио или как-то связаны с радио. И мне очень приятно. Кстати, однажды с такой именно встречей и возникло желание писать книгу. Потому что в 2019 году, когда наше радио отмечало 90-летие, возникло такое предложение сделать прогулку по радиоместам. И эта прогулка состоялась, и на эту прогулку тогда пришло 183 человека. И когда я увидела этих людей, причем они были разного возраста, конечно, старшего поколения было большинство, но после этого возникло желание продолжить рассказывать о радио, потому что людям это интересно. Они побывали у нас тогда в студии, задавали вопросы, ну то есть... Иркутяне, которые, можно сказать, выросли с радио, как, впрочем, и я, и, наверное, сидящие здесь в зале, то они, безусловно, хотели бы знать об этом средстве массовой информации гораздо больше, чем мы представляем. Когда я стала работать над этой книгой, конечно, я столкнулась с очень большими трудностями. Какого плана? Потому что я понимала, если я буду рассказывать об истории радиовещания, а история, она предполагает точность, достоверность и даже документальность. А как я могу быть точной и достоверной, если радио уже почти век, и многих событий уже не вернуть, они остались в прошлом. События, какие-то факты, а главное, остались в прошлом люди, которые могли бы рассказать, как все начиналось, вспомнить, а уже этого не вернешь. Я понимала, что я могу сделать только то, что я сама видела, слышала, с кем разговаривала, и какие воспоминания остались у моих старших коллег. Они делились своими воспоминаниями, и не только со мной, они и в наших передачах делились, потому что к юбилеям радио мы всегда делали с ними интервью. Просили их вспомнить. Но вот те истоки радиовещания, как все это начиналось, они, конечно, они, я считаю, что утрачены во многом. Потому что те документы, те отчеты, протоколы, которые сохранились в Государственном архиве Иркутской области, ну, это сухие документы, какие-то постановления, отчеты. И вот книжку я делала именно основываясь вот на этих отчетах, документах, на воспоминаниях и на том, что я сама видела, знаю, когда пришла работать в комитет по телевидению и радиовещанию. Конечно, история радио, она сама по себе интересна. Потому что вот мы сейчас к радио относимся так, ну, подумаешь, какой-то приемник, да и вообще кто его слушает. Теперь часто можно услышать, что радио никто не слушает, и телевизор теперь уже никто не смотрит. Все теперь в интернете. Не буду спорить, наверное, это так, но есть те, кто влюблен в радио, слушает радио, работает на радио.
Вы слышите этот голос? Спокойный, точный, и при этом за каждым словом стоит десятилетие работы у микрофона. Вот слова Надежды Иосифовны. Я могу опираться только на то, что видела сама. Это позиция честного журналиста, который не имеет права на вымысел. И для нас, начинающих, это, пожалуй, лучший профессиональный ориентир.
Мы сидели в зале и чувствовали себя не на официальной презентации, а у нее в гостях. Настолько доверительной была интонация, и в какой-то момент ты просто перестаешь анализировать и начинаешь слушать, как слушают старшего коллегу, который рассказывает о деле всей своей жизни.
Чтобы радио вообще в нашем крае заговорило, нужна была широковещательная радиостанция. И тогда Народный комиссариат почт и телеграфов уведомляет об этом окружной исполнительный комитет о том, что собирается в Иркутске строить вот эту широковещательную радиостанцию. И заключается договор между наркомпочтелем и окружным исполнительным комитетом. Выбираются участки под строительство приемной и передающей станции. И решено, что закладка сооружения будет производиться к десятилетию Октябрьской революции, то есть в октябре 1927 года. Вот самое начало радиовещания, то есть решено было строить станцию. Стоимость сооружения этой радиостанции, это я прочитала в документах, которые увидела в Государственном архиве, 700-710 тысяч рублей. Когда я эту цифру увидела, я подумала, ну, небольшие деньги, 700 тысяч. У нас у некоторых зарплата в два раза больше бывает сейчас. А потом я перевела эти 700 тысяч на советский рубль 1927 года. И оказалось, что стоимость этого сооружения обойдется в 3 миллиарда и 300 с лишним миллионов рублей. Огромные деньги. Ну а деньги – это всегда проблема. И поэтому окружной исполнительный комитет берет в банке суду 100 тысяч. А чтобы эту суду потом вернуть, необходимо было обратиться к общественной помощи. И тогда окружной исполнительный комитет отправляет телеграмму всем учреждениям, предприятиям, организациям, исполкомам, районам и городским, также всем советам. При этом объясняется, что нужны финансы на строительство радиостанции и какую пользу принесет радио, если оно появится у нас в Иркутской губернии. Но очень скоро в окружной исполнительный комитет поступает телеграмма. Ответные телеграммы, я их читала, они есть в Государственном архиве. В телеграммах говорится, за неимением средств или ввиду тяжелейшего финансового положения оказать помощь, выделить деньги, то есть на строительство вот этой самой радиовещательной станции, мы не в состоянии. И так ответили многие горсоветы, в том числе Куй горсовет, Усольский, Жигаловский. А есть телеграмма, которую читала, Черемховский горсовет написал, что ассигновал из местного бюджета 200 рублей. Ну, деньги собирались повсюду, в том числе и на предприятиях. И вот в архиве есть такие подписные листы для пожертвований. И вот можно посмотреть, кто сколько из рабочих жертвовал. Кто-то 2 копейки сдавал, кто-то 5, кто-то 20. Вот так всем миром собирали на эту самую радиостанцию. Еще деньги собирались, но строить уже начали. начали постепенно радиофицировать город, конечно, прежде всего центр города и прежде всего общественные места, потому что радиоточки устанавливались в первую очередь в красных уголках, в столовых, на предприятиях, ну то есть там, где будет собираться много людей. Не случайно мы и сами с вами свидетели, когда люди стоят на улице и слушают какие-то сообщения по радио прямо вот на улице. Мы это видим в годы войны, особенно эти сообщения, таких сообщений ждали. Вот, то есть стала постепенно радиофицироваться наша область, но это было все-таки дорогое удовольствие, потому что радиоприемник, тем более ламповый, он стоил дорого, его не каждый мог приобрести. И в основном тогда, если слушали вот в первые годы, то это были детекторные приемники, и, кстати, люди мастерили порой сами. То есть принимать передачу можно было только в наушники. Так было еще и в годы войны, и долго это продолжалось, потому что пока всю нашу область радиофицируют, ушло много времени для этого. Но считается днем рождения Иркутского радио 29 ноября 1929 года, потому что именно в этот день вышло постановление ВКПБ о том, что надо организовать радиоцентр, при нем редакцию радиовещания, в штате один журналист, один редактор-журналист и при нем радиосовет. Вот это было самое начало. И кто это были люди, как их зовут, к сожалению, я не могу вам сегодня сказать. Но в документах архива я видела, что первые передачи, они были, вот если бы мы сейчас их с вами начали слушать, мы бы сказали, ну это неинтересно, это скучно, это очень длинные передачи. А действительно так и было, потому что первые программы, они напоминали читку газету микрофона. То есть вот то, что публиковалась газета, у микрофона кто-то зачитывал, как уж у него получалось, не знаю. Но действительно разговорный язык и письменный — это совершенно разные, совершенно разные вещи. Вот. Потом-то передачи были в основном, ну какие, выступления и доклады. Доклады на разные темы, прежде всего на политические, безусловно, на сельскохозяйственные, на научные, на разные. Причем прежде чем доклад этот прозвучит по радио, газета «Восточно-Сибирская правда», а раньше это было название «Власть труда», публиковали, какой доклад будет звучать, в какое конкретно время и кто будет выступать. И даже первые передачи, они тоже же были часовыми, они так и назывались. «Час рабочего», «Час крестьянина», «Пионер-час», «Час безбожника». Ну и тогда эти выступления уже перебивались такими концертными номерами. Ну вот когда уже было принято постановление, что вот создается радиовещание, то тогда было понятно, что радио – это совершенно другая специфика, и оно не может копировать печатные издания. У него совершенно другие возможности, и, безусловно, должен быть другим язык. Он должен быть доступным, понятным. Но действительно, вот сами посудите, если мы что-то не поняли в газете, мы вернемся, еще раз перечитаем, даже подумаем над этими словами. А вот радио произнесли какое-то сообщение. И если я, например, чего-то не поняла, то это уже улетело в эфир, и вернуться невозможно. То есть язык на радио должен быть совершенно другим. И это вскоре стало абсолютно понятно. И к этому стали стремиться все, кто работал тогда на радио. А первые, я так полагаю, корреспонденты и, так скажем, диктор, я про диктора отдельно расскажу, они, безусловно, учились по ходу работы, потому что тогда это были только первые шаги радиовещания. Государство и правительство очень большую роль отводило радио. Очень большую роль. Потому что радио должно быть агитатором, пропагандистом, оно должно было разъяснять политику партии, и, конечно, этому уделялось очень большое значение. К тому же радио должно просвещать и образовывать народ. И это было очень важно. И на это делалась ставка. Потом нельзя было не понять, почему на радио отводилась такая еще большая роль. Если мы посмотрим на нашу страну, я вот посмотрела, например, перепись 1926 года, и оказалось, что тогда грамотного населения в нашей стране было всего 63%, а в сельской местности и того меньше. Например, мужского населения на селе было грамотного 47%, а женского всего 17%. Вот и можно понять, почему так быстро народ полюбил радио, почему люди хотели слушать то, что они не могли прочитать. Поэтому радио было крайне востребовано, крайне востребовано. И на это правительство и государство, безусловно, делали ставку. И они не ошиблись. Потому что 20 век для нашего радио – это золотой век. Просто золотой век радио. Потому что возможности радио были безграничны. Когда радио наше стало вещать, то вот я вам сейчас скажу, если сейчас мы ограничены в эфире, вот сколько нам дает времени Москва, столько мы и вещаем. А тогда записи на пленку не было, то есть до 1952 года вообще записи на пленку не было. Все шло в прямом эфире. Так вот, вещание было, вот считайте, до 52 года 16-часовым, то есть практически круглосуточно, и все только в прямом эфире.
То, что мы сейчас прослушали, это краткое содержание практически половины книги, и в этом отрезке уместилась целая эпоха. От 3 миллиардов на радиостанцию и подписных листов с 2 копейками до симфонического оркестра, который играл в прямом эфире и не мог позволить себе ни одной фальшивой ноты.
Нас, когда мы это слушали, поразила одна мысль. Она говорит обо всем этом без пафоса, как о чем-то само собой разумеющемся. А ведь за сухими цифрами 397 концертов за полгода, 16 часов живого вещания без записи, конюх в штате, часовой с винтовкой у входа стоит насыщенная жизнь людей, которые создавали радио всем миром и относились к нему как к чуду.
К счастью, у радиокомитета была такая возможность, чтобы заполнять этот эфир, потому что у радиокомитета все годы уже, 29-30, был свой симфонический оркестр, был оркестр народных инструментов, хор и группа солистов. Причем солисты были, разные голоса, и басы, тенор, баритон. То есть, представляете, каким богатством располагала радио. И вот мне вспоминается, это я нашла в воспоминаниях, Сухиненко Владимира Федоровича. Для иркутян старшего поколения этот человек очень, наверное, хорошо знаком. Он был прекрасным музыковедом, пианистом. Так вот, Владимир Федорович приехал в Иркутск в 31 году. И отправили его сюда. Как раз вот отправил его сюда наркомпочтель. Он заключил договор. Конечно, по распределению, как потом в советские годы, нас направляли на работу. А вот тогда он заключил этот самый договор на 11 месяцев, поехал в Иркутск поднимать музыкальное вещание на радио. Когда он приехал в город, он вспоминает, город его ничем не удивил особенно. Город только развиваться начинает, один понтонный мост, живой транспорт по этому мосту передвигается. Ничем такой непримечательный город с Москвой не сравнить. А он, выпускник консерватории московской, приехал сюда. И, кстати, о чем говорит Сухиненко? Он когда пришел в радиокомитет, он был удивлен бесконечно, увидев какой здесь симфонический оркестр и какие музыканты. Он так и говорил, что это был очень высокий уровень и дирижеров, и музыкантов. То есть уже тогда, вот в таком вроде бы городе еще совсем не развитом, вот такой симфонический оркестр. И он работал до 58 года у нас в радиокомитете, потом в музыкальной школе, потом он все время в филармонии выступал с лекциями очень интересными. Вот он все время работал у микрофона, потому что он очень интересно и упоительно мог говорить о композиторах, о произведениях. То есть человек, который был образован и за словом в карман не лез. А вообще, вот тогда у микрофона работали только люди, которые могли красиво, грамотно разговаривать. Это были прежде всего дикторы. Потому что все остальные корреспонденты или журналисты, или люди, которые, ну, что-то... Это, кстати, очень долго продолжалось. И когда, например, я пришла работать на радио, я тоже писала свой текст на диктора или на актрису. Когда вот в детской редакции работала, мы или на актеров писали свой текст, либо на дикторов. Потому что в эфир выходили журналисты, которые... Ну, репортаж, тут уж извините меня, тут диктор не может привести его. Так вот, вот таким было радио, и вот так заполнялся эфир. И вот, когда эфир заполнялся, то вот представляете, я опять скажу, какой уровень был исполнительского мастерства музыкантов, потому что вот мне в архиве встретились документы 1000-военного времени и послевоенного сразу, где в отчете в Москву наш радиокомитет рассказывал, что за полгода в эфире прозвучало 397 концертов. Из них с участием артистов, солистов 119. Я подумала, в прямом эфире 300 с лишним концертов, 370 концертов за полгода в прямом эфире. Ну, давайте вот возьмем, да? Это получается по несколько концертов, на 2-3 концерта в день, в сутки. И как должен играть оркестр? Фальшивить ведь нельзя. Тут ведь не скажешь сейчас, как мы сейчас ошиблись. Если это запись, мы скажем так снова и переписали. Не скажешь, товарищи дорогие, сфальшивили, ноты не те, сейчас переиграем все заново. Это же немыслимо было бы. Вот. Точно так же работало и литературно-художественное вещание, когда за полгода вот такие, там тоже почти по 300 передач, и нагрузка, я представляю, какая была, на тех, кто работал тогда на радио, но какое удовольствие было у слушателей. Потому что если смотреть, что они могли слышать, ну, мало того, что разные произведения, а ударение делали на классическую музыку прежде всего, и об этом даже есть постановление, что очень сильно образовывает людей музыкально, классическая музыка в первую очередь. Так вот там и стихи, и рассказы, и повести, и новеллы, и зарубежных, и советских, и русских, и местных наших авторов. То есть наш слушатель очень хорошо образовывался и просвещался. Это счастливые люди. Вот когда даже сегодня мне, например, я вот сделаю отступление, удается слушать по Рутюбу какие-то рассказы Бунина, Чехова, Булгакова, что-то делаешь, и у тебя телефон работает. Я понимаю, какое это удовольствие. Это еще когда это не искусственный голос, а актер читает, это же такое удовольствие. Вот наши слушатели вот именно могли вот этим всем пользоваться. Поэтому радио очень любили, и оно было востребовано. Не случайно в первые годы люди, у которых не было радиоточки дома, ходили в гости, чтобы послушать радио. Конечно, радио за свою историю сменило несколько мест. Вот я, например, нашла воспоминания, что до 56 года радиокомитет находился на Литвинова 1. Это вот это красивое здание, бывший Гранд-отель, это угол Литвинова и Карла Маркса. Потом переезжали мы уже на улицу Ленина, Карла Маркса. Дома этого нет где. Работал радиокомитет, там только теперь стоит большой дом, который почему-то получил название «Линии партии». А потом уже, вот именно туда я и пришла работать, окончив филологический факультет, это Марата 31. То есть вот. Но я не сказала главное. Безусловно, когда вещание такое объемное, то нельзя выходить откуда попало. А вот музыканты, они поначалу выходили со своими концертами из здания сейчас Мускомедии, старое здание Мускомедии. Там когда-то был клуб Октябрьской революции. Вот они оттуда выходили с концертами, из драмтеатра. Вот чтобы нормально работать, нужна была радиостудия. Это главное здание для, я считаю, для радио. Появилась эта радиостудия, вот она находится сейчас на Горького 15. Вот она как раз и строилась на Горького 15, и тогда это была улица Харлампиевская. В 1937 году. Вот этот домик появился. Дом был это сначала небольшой. Я не знаю, иркутяне, возможно, возрастные, так скажем. Но вот я-то помню то, что я работать пришла в 75-77 год. Я помню это здание. Оно было двухэтажное, небольшое совсем. Но когда оно было построено, это было здание, которое у людей вызывало такой трепет благоговейный. Там происходит что-то такое, вот чудо-чудо, это радио. Вот это здание, которое я бы назвала радиодом, свой радиодом, он был огорожен высокой металлической оградой. И вот в книге есть фотографии, и там стоят наши дикторы, а за спиной виден вот фрагмент этой вот металлической ограды. Она была высокая, и все здание было огорожено. Потом просто так войти в здание, конечно, было невозможно. Уже у входа во двор стояла будка, стоял часовой с винтовкой. То есть, как это мы помним, захват власти. Начинался всегда телефон, телеграф, почта, да, или почта, телефон, телеграф. То есть охраняло здание очень-очень серьезно. И только по пропуску можно было войти в здание радиостудии. Перед входом в здание был разбит такой, я бы сказала, даже сквер. Дикторы называли дворик, садик, потому что были клумбы с цветами, лавочки, кустарники, газоны. То есть это был очень красивый такой уютный уголок. Я захватила только две лавочки и, по-моему, клумбы, потому что все это уже в 70-е годы исчезало. Так вот, в этом здании было три студии. Две небольших, а одна большая студия. И она называлась «Концертная». Она действительно была такой. Именно из этой студии выходили уже в эфир все наши музыканты, хор, солисты. Вот из этой студии она очень долго сохраняла свой внешний вид. Там до сих пор еще осталась вот акустика такая, такие стены. Никакой лишний звук туда не проникал. Кстати, все студии были так отделаны. Но вот осталась только вот эта вот центральная, большая концертная студия. И в этой студии все время, и вот уже в 2000-х можно было увидеть ступени, такие вот, три таких вот ступени высокие. Каждый, кто приходил к нам в эту студию записываться, студия уже, конечно, не выполняла свою роль как концертная, потому что мы просто передачи вели и в эфир выходили. Но когда необходимо было кого-то записать, например, какой-нибудь ансамбль, какой-нибудь небольшой коллектив вокальный, то пользовались еще этой студией. Но уже там в 90-е появились же студии звукозаписи, и необходимость отпала вот в этой нашей концертной студии. А тогда мы такие записи делали часто. Так вот эти ступени, они служили подставками для хора. А хор был большой, 38 человек хор, 42 человека это оркестр симфонический. То есть, представляете, какой тогда был большой коллектив. И вообще, когда я посмотрела в архиве штат сотрудников, то, конечно, была удивлена: и 12 артистов, и солисты, и режиссер, и концертмейстер, и танмейстер, и конюх, и кучер. Вот. Ну, раз конюх и кучер был, значит, лошадка тоже была. И вот Лидия Алексеевна Редькина вспоминала, что однажды на этой лошадке они поехали в пивоварику записывать открытие пионерского лагеря. Пока ехали на лошадке, открытие состоялось. Приехали, расстроились. Но радио люди любили бесконечно. Уважали работников радио. И даже никто не был против повторить торжественную линейку еще раз. И пионеры, и лошадки с удовольствием еще раз сделали открытие радио. Вот Лидия Алексеевна это вспоминала. Теперь скажу, конечно же, я про нашу технику. Это вообще особая тема — техника. Вот сейчас наши магнитофончики профессиональные, ну вот на ладошку положил, сумочку сунул и все. Да даже сегодня настолько качественные телефоны, смартфоны, что когда студенты к нам приходят на радио, мы говорим: ребята, если телефон нормально пишет, сделайте запись. Мы же не можем вам всем раздать аппаратуру. Сделайте запись и потом на компьютер сбросите и пойдет. И сделали так ребята. А тогда вот первая звукозаписывающая техника была, ну, просто удивительная. Вот они вспоминают, мои взрослые старые коллеги, я, например, это знаю от Михаила Абрамовича Шмулевского. Вот он говорит: вот эта аппаратура представляет собой три ящика, каждый весом 30 килограммов. Чтобы поехать на запись, значит, надо эти стопочки килограммов в полуторку, в грузовичок куда-нибудь поместить и выезжать на запись. Вот вы можете себе представить? Я не могу. Вот. И чтобы вообще записать человека, надо еще было подвести его к этому устройству. Ну, о каком репортаже или о какой живости можете идти речь? Это уже все, это уже другая организация. Но вот первые вот устройства были такими. А потом техника стала уменьшаться и в размерах, и в своем весе, а вес-то был огромный. Был 8-килограммовый магнитофон, похожий на чемодан. Но вот я уже, когда пришла работать, то мне достался репортер 6. Это килограммов 6 на плечо, телескопическая удочка, это микрофон, и так вот записываешь. 10 лет с таким магнитофончиком мы работали.
На презентации книги мы, уважаемые слушатели, запомнили фразу Надежды Кузнецовой: «Радио люди любили бесконечно». И после всего услышанного симфонический оркестр в штате радио, 397 концертов за полгода, кажется, что это вообще самое точное определение того времени, когда радио действительно было чудом и важной частью жизни каждого человека.
И еще одна мысль, которая впечатлила. Автор рассказывает, как известный журналист Виталий Васильевич Комин учил их, студенток, заряжать репортер и произнес слова: «Радио выходит со словом «сегодня», а газета со словом «вчера». И ты понимаешь, что за этой фразой стоит суть профессии, которую мы только начинаем осваивать.
Я не знаю, как отбирали дикторов, которые работали в первые годы радиовещания, которые начинали. Наверное, тоже это были люди, которые обладали голосом и дикцией, просто другого быть не должно. Но уж а потом к этому относились очень строго. И дикторы, которые работали у нас в радиокомитете, они все были высшей категории. Все. Я пришла на практику, когда в 75-м году я застала еще 6 дикторов. 3 мужских и 3 женских голоса. И они, несколько было выпусков новостей, и они все выходили практически в прямом эфире тогда. И читали на 2 голоса, женский и мужской голос. И почему была такая тщательная подготовка? Да потому что любой, даже самый прекрасный, замечательный текст – можно испортить плохой декламацией. А дикторы, они выговаривают каждую букву, они говорят красиво, грамотно, у них присутствует логическое ударение, это обязательно. Смысловое, логическое ударение – это очень важно. И вот об этом, например, Галина Ильинична Осипова нам говорила, и она к нам приходила, была студенткой, рассказывала об этом. И потом, когда девочки приходят, тут журналисты, надо даже свой материал прочитать, она всегда говорила нам, что вы должны очень хорошо читать текст. Кстати, я должна сказать, что никто не прибегал в эфир, вот из дикторов садился сразу в микрофон. Меня всегда поражало, я видела, как ходит Дмитрий Котов или Михаил Сальников, наши дикторы, и они что-то бормочут. А их текст, если посмотреть текст, который они будут читать, там галочки, палочки, то есть здесь голос понижается, поднимается, остановка. И все эти скороговорки, которые мы думаем, ну что это скороговорки, ничего подобного. Наши дикторы все время произносили и произносили. И я это видела, и меня это впечатляло, по-хорошему впечатляло, потому что это отношение к эфиру. И, кстати, отношение к эфиру, оно должно присутствовать всегда, потому что мы, может быть, даже и не предполагаем, а слушатель же чувствует, насколько человек у микрофона готов сегодня что-то нам говорить и как говорить. Ну и потом каждое слово должно быть все-таки взвешено. Вот мне запомнился разговор с Михаилом Абрамовичем Шмулевским, потому что вот он рассказывал, что одна, когда строилась Братская ГЭС, только шла закладка станции, только все это начиналось, это был 58 год, и мы говорили с этой аппаратурой, вот с такой вот, поехали на строительство ГЭС. Записали там одного из водителей, который встретился там. Подвели его, записали, и этот товарищ, вдохновленный и восхищенный тем, что здесь будет строиться, хорошо рассказал громко и внятно. 5 декабря прозвучало это, а я вам что говорю, в каком году? В 58 или 56, вот я уже выступил по радио. Он выступил по радио, водитель этот самый, и сказал: дорогие товарищи, типа, приезжайте сюда, такую ГЭС будем строить, не пожалеете. В общем, восхищенным он об этом рассказал. И очень скоро в Братск понаехали водители со всех концов страны, и в замешательство вели отдел кадров. И зачем мы приехали? Вас кто звал? Он говорит: как кто звал? Как кто звал, говорят люди. По радио Всесоюзному объявили, что такую ГЭС будем строить. Мы и приехали, работы полно. А тогда, конечно, если ГЭС только начинала строиться, там нужны были лесорубы, землекопы, плотники и прочие, прочие другие. И что делать, вот столько народу понаехало. Но кто-то уехал, безусловно, потому что, ну нет, фронта работ. А большинство остались, нашли себе применение, работали и строили. А там город Братск, это город пяти ударных строек, конечно, они нашли себе применение. И потом стали даже ветеранами Братской строя. А Михаил Абрамович, вот мне было тогда это интересно и важно, говорил: слово на радио дороже золота. И к слову нужно относиться не просто так. Это действительно время гласности и перестроек показало, что слово имеет большое значение, когда им можно и ранить, и убить, и оскорбить, и кого-то возвысить, кого-то по делу, кого-то не по делу. То есть за словом надо следить. Вот такая наука, она, ну, для меня, она невольна была. Она невольно была, когда ты понимаешь почему-то про ударение, ты понимаешь почему-то про слово, что ты должна думать о том, что ты сегодня говоришь. Вот. Про дикторов, конечно, я могу сказать еще особо, потому что это люди, которые, ну, обладали прекрасной дикцией, голосом, и были очень грамотными людьми. И, конечно, когда радио слушали, понимали, как нужно говорить, портфель или портфель. документ или документы и прочее-прочее. Причем красивым голосом, доступно и понятно, разговорным языком, литературным разговорным языком. Это главное, это ценное. Я не знаю, это же, может быть, какие-то такие прописные истины, но для меня, вот, как радиожурналиста, который пришел работать и пришел в детскую редакцию, очень хорошо понимаю, что я не могу говорить просто как-то так, потому что это маленькие слушатели, которые они должны понять, услышать, как-то этим знанием воспользоваться. Ну и еще, наверное, расскажу про дикторов. Вот я уже сказала, что не абы кто может сесть у микрофона, это без обид. Я до сих пор считаю, что, и даже очень жалею, что такой сейчас профессии, как диктор, нет на радио. Очень жалею. Да, есть люди, которые хорошо, грамотно, и, может быть, даже и красиво говорят, но в этом что-то какое-то свое, в этом дикторском мастерстве, и в чтении, и не знаю, я не могу это объяснить, но я почему-то скучаю по дикторам. А раньше всегда на радио приходило очень много писем, особенно от школьников, и дети интересовались, как стать диктором, что для этого нужно. И вот в 58 году была вакансия женского голоса. Требовался женский голос, и объявили, стали принимать заявки, и 200 даже больше. Ну, в общем, где-то 200 заявлений, заявок поступило в радиокомитет. Люди хотели попробоваться. Ну что, конкурс есть конкурс. В конкурсе сидели, конечно, руководители радио и главный редактор. Это обязательно, потому что если мы берем диктора, я понимаю, что вот у него такой голос, и значит, он сможет читать именно мои программы, я могу доверить. Потому что, как бы мы ни говорили, но низкий голос на радио более приемлем, чем высокий такой. И поэтому детские программы читали дикторы с высоким голосом, информационные программы так, с густым, более низким голосом. Вот Герта Павловна Арбатская, у нее голос отличался, например, от Лидии Редькиной и Галины Осиповой. Ну вот, значит, когда объявили этот конкурс, сидят все жюри, слушают. И что получилось? Что кто-то вообще двух слов сказать не может. Кто-то с листа читать не умеет совсем. Кто-то вообще не может даже рот открыть, потому что страх, оцепенение. А если ты работаешь все время в прямом эфире, какое тут оцепенение? Ты должен с листа любую информацию донести. Ну, а у некоторых просто некрасивый голос. А это важно, чтобы голос был приятный, чтобы не казалось, что там железом по стеклу. Одна участница этого самого конкурса написала, чтобы вот учли ее. Я окончила 8 классов. Очень хорошо умею шить, очень хорошо готовить. И еще умею делать много разных всяких дел, так что диктором уж я, конечно же, смогу. Но не смогла. А смогла Галина Ильинична Осипова, которая тогда только поступила учиться в пединститут. Ей было тогда 17-18 лет, и она участвовала в этом конкурсе. Но, правда, у Галины Ильиничны была уже маленькая школа. Она выходила во Дворец пионеров в творческую, по-моему, она как раз художественного слова, что ли, в кружок ходила. И так, и когда она была еще девочка, их приглашали в передачу «Звездочка» читать какие-то передачи или там стишки, привлекать их. И, видимо, вот с Галиной Ильиничной это какой-то опыт был. И она выиграла этот конкурс. Вышли в финал две женщины, но вот победила Галина Ильинична. И проработала потом 60 с лишним лет, и называем ее золотым голосом радио, золотым голосом даже Иркутской области. Вот. И она, конечно, человек уникальный. И она рассказывала и о встрече с Левитаном, когда он приезжал в 64-м году, и какие уроки мастерства он проводил с нашими дикторами. Есть фотография, она в книжке есть, когда наши дикторы окружили и фотографировались. Это был, в общем, такой незабываемый, она говорила, момент в моей жизни, потому что от самого лучшего диктора страны мы получали уроки мастерства. И он нас учил выговаривать разные слова, очень трудные слова, чтобы язык не заплетался, узлом не заворачивался, как это нужно делать, как нужно правильно дышать. Ведь иногда дышать — это первое дело, ведь мы работаем микрофоном, приходит гость и дышит не носом, а так дышит, что будто бы он сейчас хватит этот вот микрофон, он прямо заглатывает. Это не от волнения, это неправильное дыхание, и таких людей много. А диктора не всегда, только носом их не слышно, выдыхают. И вот Галина Ильинична тоже говорила, что Юрий Борисович был очень интеллигентным, очень приятным человеком. Когда он, например, просил что-то прочитать, читали. И он извинялся и просил снова перечитать. Ну, то есть вот настолько был он приятный человек, и вот как раз и учил. Он говорил, я не знаю, может быть, это кому-то пригодится, когда вот молодые люди что-то читают, и прежде чем вы хотите что-то рассказать по радио, вы должны этот текст несколько раз прочитать вслух. Только тогда уже можете... А не так вот так. Так о чем? Ага, сейчас, и микрофон. Нет, это не подготовка, это недопустимые вещи, между прочим.
200 заявок на один голос в 1958 году. И девушка, которая честно написала: «Умею шить, готовить, диктором уж точно смогу, но, к сожалению, с таким настроем конкурс пройти не удалось». Это не анекдот, а реальный документ из архива. Далее Надежда Иосифовна отметила: «Дикторы обладали прекрасной дикцией, голосом и были очень грамотными людьми. Быть профессионалом значит, чтобы в глазах неведающих людей твоя работа казалась простой. Это и говорит о том, насколько высок был конкурс и насколько серьезно относились к отбору кадров, которым доверяли эфир».
А одной из победительниц стала 17-летняя Галина Осипова. Галину Ильиничну впоследствии назовут золотым голосом Иркутского радио, легендой областного радиовещания, которая проработает у микрофона больше 60 лет. И именно к ней и к другим иркутским дикторам в 1964 году приедет Левитан, главный диктор страны, и будет учить их дышать так, чтобы микрофон не слышал дыхание, и готовить текст к эфиру так, чтобы ни одно слово не оказалось случайным.
Для нас, как для будущих журналистов, это особенно ценно, потому что мы иногда думаем, что главное – это смысл сказанного. Но оказывается, что содержание без правильной подачи теряется, и что чтение вслух перед эфиром не прихоть старой школы, а профессиональная необходимость, которую мы только начинаем осознавать.
Провели мы первый час, там говорили много сюжетов, разные темы. И какая-нибудь важная, главная тема, ну, например, тогда от армии сильно уклонялись, к примеру, да, и люди звонят и рассуждают. А во втором части, он был через час, как раз пройдет Москва, там мы выходили, уже приглашали военного комиссара, который рассказывал, что будет, если уклоняешься, какой сегодня прием, какие правила, что нужно и прочее, прочее. Люди прямой, все это все в прямом эфире. Это уже 2000-е годы. И вот 9 мая. Вот мы первый час проработали в прямом эфире. Проработали, рассказали, подключались наши корреспонденты из «Вечного огня» и из «Народного гуляния», что происходит. Сюжеты подготовили наши девочки прекрасные, ветераны войны, интересные истории. То есть идет живой эфир, люди звонят, поздравляют, кто-то рассказывает о своих фронтовиках. А через час что делать? Какого гостя-то пригласить? И вот тогда пришла в голову такая мысль. А что вот если... петь военные песни вместе с радиослушателями. Меня это очень сильно волновало. Вот очень сильно волновало, потому что я часто работала на этих праздниках 9 мая, видела, кто идет. И эти ряды все становились каждый год реже. И я помню, что я даже записывала. Вот идет от дворца, от дома офицеров колонна ветеранов.
Красавцы! День хороший, все увешаны орденами, медалями. Не этими планочками, именно медалями. Вот они шагают, а звенят эти медали так, как будто это музыка, как звон. Я записывала это. А потом этот звон стал смолкать, потому что многие уже стали болеть, уходить. Или, например, они стали просто уже стеснялись. Потому что когда у нас начались 90-е годы, когда у нас перестройка была и гласность, и когда ветераны придут на 9 мая, приедут на праздник в обувь из разных уголков и не снимают свои эти плащи, спрашиваешь, почему, стесняетесь? Потом только стало понятно, и это от радиослушателей сильно стало понятно, потому что когда женщина плакала и говорила, мой муж умер, и то, что сегодня происходит с ветеранами, и попросила исполнить песню «Хотя для русской войны». Так вот, потому что тогда же стали говорить, вы зачем, вы на той, не на той войне воевали, зачем победили, лучше бы Ленинград сдали, чуть столько людей потеряли. Понимаете, вот эти разговоры были, и вот эти старики наши приедут и прячутся. Ребята, такой позор я вообще... И мне очень хотелось, чтобы люди, которые не приедут в город, и не пройдут они вот по этой самой нашей главной площади, по разным случаям, по здоровью, еще по каким-то там проблемам. И они, главные герои праздника, они в стороне. Часто они были в стороне. Сколько раз я тогда получала открыточки, письма, что люди говорят, а нас даже не поздравили. Ни там, ни поселковый совет, никто даже не поздравил. И мне очень хотелось, чтобы вот как раньше, в домах мы собирали за большим столом, исполняли какие-то песни. Ну, не знаю, я думаю, что каждый вспомнит такие посиделки домашние. Я очень хорошо помню все эти и кудрявые рябины, и прочие, когда родители на праздниках, мы это был праздник, действительно. Я думаю, а почему бы этот праздник сегодня не войдет в дом, и петь будут те, кто умеет это хорошо делать. И вот мы первый раз так решили. И это была такая нервотрепка, потому что мне Михаил говорит, у нас концерт на площади, мы не придем вовремя в эфир. Я говорю, Миша, ну нам интересно. Я говорю, Миша, эфир начнется в 19:10. Ну ладно, мы будем стараться. И вот уже 19, а ни Михаила, ни Вадима нет. А мы объявили. Давайте, товарищи, мол, звоните, рассказывайте, будем петь песни, которые помогали побеждать. Руководитель тогда радио Милош Прав говорит, ну давайте быстро-быстро ищите музыку, соответствующую военной цвета, там кто-то скажет, вот я там своего поздравляю, и мы это поставим. А у меня моя задумка рушится вновь, я не могу сосредоточиться. И буквально вот за 10 минут в студию убегает Михаил и Вадим. Я помню, как я подбежала к Вадиму, потому что Мише-то я хоть как-то по телефону объяснила, что будет, как я хочу. А Вадим-то вот стоит с этой гармошкой, я ему говорю, да-да-да-да. И вот он меня моментально отрезвил, что нельзя, наверное, делать ведущим, потому что это передается же выступающим. А он так, вы что, нас пугаете? Я говорю, нет, я сама боюсь, мы не репетировали. Мы не устанавливали микрофоны для того, чтобы звучала правильно гармония или гитара. Это же надо настроить микрофон. И вот такой у нас стул, тогда был в этой концертной студии. Вот такой сукно зеленый, старый такой стол. С одной стороны микрофоны навели, значит, Миша. Тут вот Вадим с гармошкой, а вот тут я. Мне же поднимать звонки и говорить еще текст, я только успела сказать, я помню Вадиму. Я сейчас буду произносить такой текст, как встречали в годы войны, а ты подо мной, ну тогда вы подо мной подыграй, как вот радовались, как встречали 9 мая. И меня понесло от страха, я не помню, что я уже говорила, Вадик подыгрывает. И передача понеслась, и стали звонить, и поздравлять. Кто-то звонит, плачет, кто-то рассказывает, кто-то вместе с нами поет. Когда эфир закончился, вот знаете, ну вот редко бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что то что-то важное сейчас произошло, что мы праздник действительно доставили в дом. И вот потом мы уже через какое-то время стали этот праздник пытаться доставлять в дом один раз в месяц по воскресеньям. и пели песни разные. А тут надо знать, если на военных песнях ребята хорошо подкованы, и они знают их много и всяких разных, какую ни попроси, они раз запели. Я таким чувством уважения тогда была, прониклась к ним. И вот я этот мешок-то приперла домой. И хочу сделать, ну, не знаю, книжка это будет или что, чтобы вот почитать эти письма и рассказать, что такое песня, что такое судьба, и как нужна была эта передача. А получится или нет, не знаю, это пока тоже в голове. А так как я на пенсии, то какие у меня планы? Нянчиться с внуками.
Уважаемые слушатели, когда Надежда Кузнецова подошла к этой части своего рассказа, который вы сейчас прослушали, в зале наступила абсолютная тишина. Мы сидели и видели перед собой не автора книги, не мэтра журналистики, а человека, который записывал звон медали на ветеранах во время трансляции парадов, слышал, как этот звон с каждым годом становится все тише, а потом видел, как те же ветераны в 90-е годы начинают прятать свои ордена под плащи, потому что в обществе вдруг зазвучали слова, от которых становилось стыдно за победу.
Это очень важно понимать. 90-е годы были временем, когда многие ценности подвергались пересмотру, и ветераны, которые прошли через войну и привыкли к уважению, вдруг столкнулись с тем, что кто-то ставит их подвиг под сомнение. Или даже говорит, лучше бы вы Ленинград сдали, меньше людей потеряли бы, и они просто не знали, как на это реагировать. Поэтому надевали поверх орденов плащи и старались не выделяться, и это трагедия, о которой нельзя молчать.
И Надежда Иосифовна не молчала. Она вышла в эфир с передачи «Споемте, друзья», в реализации которой ей помогли артисты Иркутского театра народной драмы с гитарой и гармошкой, без репетиции, на чистом нерве, и просто начали петь вместе с людьми, которые звонили в студию, поздравляли друг друга и рассказывали о своих родных. Это был тот самый момент, когда радио подтвердило звание средства массовой информации и стало чем-то большим. Способом объединить людей – доставить праздник в дом тем, кто уже не мог выйти на улицу, возможностью рассказать о важном и сокровенном. И именно этот период подарил яркое воспоминание Надежде Кузнецовой. Это источник близкой обратной связи со слушателями, коллекция писем, которая в планах может быть реализована в формате нового издания или цикла радиопередач.
Вопросы есть у вас?
Да я все
вас... Нет. Тогда давайте продолжим тоже приятную церемонию. Мы сейчас всем присутствующим будем дарить ваше произведение искусства, вашу работу, книгу «Говорит Иркутск». Но так как вы должны понять, что это все подотчетно, поэтому вы ко мне по одному подходите, я вас записываю в большой талмуд, и тогда вы получаете книгу. Может быть, попросите автора расписаться, это уже ваши дела. Ко мне, пожалуйста, по одному, и я дарю вам книгу. Давайте еще раз поаплодируем нашему автору. Нам было очень приятно, мы очень много от вас узнали, и надеемся, узнаем еще больше.
Книга «Говорит Иркутск» – это не пособие по развитию техники и не летопись штатных расписаний. Это история людей, которые собирали по 2 копейки на строительство радиостанции, которые играли в оркестрах в прямом эфире без права на фальшивую ноту, которые пели в телефонную трубку в День Победы, потому что не могли иначе. И все эти люди, они и есть Иркутское радио.
Надежда Иосифовна, если вы нас слышите, спасибо вам за эту книгу, за вашу честность, за то, что вы сохранили все это для тех, кто придет после вас, и за то, что вы не побоялись написать о том, о чем болит душа. Мы вас искренне поздравляем и обещаем, что ваша идея разобрать тот самый мешок писем не только ваша мечта. Это теперь и наша общая история.
С днем радио, дорогие иркутяне! С праздником всех, кто работает в эфире, кто слушает, кто помнит и кто продолжает верить, что голос в динамике способен изменить мир к лучшему.
Уважаемые слушатели, специальный выпуск передачи, посвященный Дню радио, который отмечается 7 мая, подготовили студенты 4 курса ИРНИТУ Екатерина Машурова
и Анна Левченкова. Спасибо за внимание.
До новых встреч в эфире.
Вы слушали слушали передачу «С Иркутском связанные судьбы». Thank you.